Trump.
Внимание! Тут наши гости уже пытаются ответить на вопрос, мы практически уже ответили, и зрители сетевизора наверняка этот правильный ответ услышали. Мы начинаем программу «Дифирамб». У нас сегодня, по-моему, впервые столько народу на передаче «Дифирамб», потому что обычно «Дифирамб» мы поем одному человеку. Но сегодня у нас целая семья, почему бы не пропеть «Дифирамб» семье, тем более она занимается одним делом вся. Итак, в нашей студии Владимир Меньшов. Здравствуйте, Владимир Валентинович.
Здравствуйте.
Вера Алентова. Здравствуйте, Вера Валентиновна. Юлия Меньшова.
Здравствуйте,
Юлия. Это семья, безусловно, вы это знаете. Но повод замечательный, поскольку впервые эта семья выходит со своим семейным проектом на большую сцену Московского драматического театра имени Пушкина. Что это такое, Юлия?
Вопрос сформулирован в интонации, как вы себя ведете, Юлия. Что вы себе позволяете?
Что случилось?
Ничего не случилось. Я ставлю спектакль, в котором принимает участие...
Так скромно.
Так скромно, да. Получилось два великих легендарных артиста. Пользуясь, так сказать, семейными связями, я их как-то довольно легко уговорила. Хотя на самом деле все это не совсем так. И нужна история возникновения этого спектакля.
Ну, во-первых, надо сказать, что все-таки это режиссерский дебют.
Да, это режиссерский так? дебют. Это
да,
так.
Это еще вдвойне страшнее. Да еще дебют вместе со своими родителями, которые на сцене, да. А Юля в зале сидит за режиссерским столиком и кричит на них.
Ну, не всегда.
Ну, расскажите, конечно. Конечно, как возникла идея? И что это мы еще не сказали?
Это прекрасная пьеса американского автора, которого зовут Альберт Гурней. Называется она... «Любовные письма», но в варианте нашего спектакля она называется «Любовь.письма». Пьеса возникла, потому что Вера Валентиновна искала пьесу к своему юбилею и на протяжении долгого времени искала ее, что действительно трудно, надо сказать, потому что хороший материал найти и как-то соответствующий дате, соответствующий уровню актерского мастерства нелегко. Поиски продолжались, если мне память не изменяет, года два, если не больше. Вера Валентиновна почему-то в этот процесс, хотя Вера Валентиновна утверждает, что она и раньше как-то подтягивала к таким процессам нас всех, но у меня это в памяти не отпечаталось. Может, у меня дети были поменьше, поэтому это меня занимало больше. А тут она подключала очень активно к этому вопросу и давала, в частности, читать самые разные пьесы мне, советуясь, мол, как думаешь? Я читала и говорила, нет, не то, не то, не то. И вот, среди прочего, наконец, мне была дана на прочтение пьеса вот Альберта Гурнея. Я ее прочитала, она меня просто потрясла. Я перезвонила маме, сказала, что, слушай, поиски надо заканчивать, это именно то. Но надо оговориться, что при этом не шло речи о том, что я буду режиссером этого спектакля. Я бы, как сказать, по-дочернему просто говорила, слушай, это фантастическая пьеса, вот ее надо брать, ее надо делать. Хотя ее невероятно трудно поставить, эту пьесу, говорила я. Но надо искать режиссера, и больше не надо искать другого материала, потому что это просто вау, как это прекрасно. Вот.
Владимир Валентинович так слушает внимательно, как будто первый раз.
А я первый раз это слышу.
А как возникла идея партнера?
Нет, сначала как возникла Юля. Ну, продолжу рассказ. Как ты возникла?
Вот, оказывается, это любопытно не только слушателям, но и моему собственному отцу. Идея возникла таким образом, как я понимаю, что, может быть, Вера Валентиновна к этому подключит разговор, потому что...
Значит, действительно, искала долго, пьеса эта очень понравилась, и мне очень важно было подтверждение того, что... Почему я давала Юле? В театр ходят люди разных поколений. И мне бы хотелось, чтобы это было интересно не только нашему поколению, а и более молодому, а может быть, и еще более молодому. Всегда интересно, когда публика разношерстная и интересна она всем. Все гениальное и просто, и поэтому найти такую пьесу, которая была бы любопытна всем, трудно. Ну, поэтому, собственно говоря, я Юле давала эти пьесы на прочтение. Когда, более того, она идет... Во Франции ее играет Анук Эме. И когда мы были на гастролях во Франции с Федрой, со спектаклем «Федра» нашего театра, то пришли наши посольские. Там была пьеса принята, спектакль был принят на ура. Говорили, что это замечательно эмоциональное действие, и что, собственно, европейский театр потерял какое-то такое эмоциональное, сейчас очень мозговое воздействие. «Разве что», — сказали мне, — «вот замечательную пьесу играет Анук Эме». «Да», — сказала я. Значит, поняла, что это все-таки.
А вы не посмотрели?
Нет, я не видела. Я приехала, буквально отыграв «Федру», и уехала опять в Москву. Улетела. Значит, это было вторым подтверждением после Юли, что это, видимо, любопытно и будет интересно зрителю. А дальше, чисто тоже так по-дружески и по-дочерне, она мне сказала, там можно сделать вот такой вариант, можно сделать этакий вариант, можно придумать вот это, можно придумать вот это. И я подумала, что это действительно совершенно замечательно. И когда я остановлюсь на каком-то режиссере, я попробую ему все это передать, хотя это достаточно трудно, во-первых, потому что всегда нужно уважать мнение того человека, который за это берется, поэтому у него, наверное, есть свои какие-то варианты будут, как это сделать. Но, тем не менее, мне так нравилось то, что Юля говорит, и я так была с этим согласна, что я подумала, что как-нибудь деликатно, может быть, я все-таки сумею не навязать, но заинтересовать режиссера, который заинтересуется пьесой и мной в главной роли. Вот, может быть, еще и вот такими вот какими-то вещами, о которых мы с Юлей говорили.
Мы были режиссер,
с Владимиром Валентиновичем на отдыхе, и вдруг получаем смс-ку от Юли,
которая говорит... Нет, все-таки не так, потому так, что дальше. На самом деле идея приглашения Владимира Валентиновича в этот спектакль принадлежала театру Пушкина, потому что пьеса на двоих, и театр разумно рассуждал, что все-таки это должен быть равный актер по мощности, и потом понятно, что есть все равно, даже хоть это, так сказать, откровенный пиар-ход, с одной стороны, с другой стороны, понятно, что люди, прожившие в браке такое количество лет, и поскольку история любовная, то, наверное, есть смысл как-то им попробовать ее осуществлять
вместе. Тем более, что вместе уже играли, да, вот была, «Пизанская башня».
Был замечательный спектакль, который они работали в паре, и очень удачный был спектакль, и замечательно они вместе работали. Но это была совершенно не моя идея, я вообще к этому моменту никак не возникало со своей мыслью относительно режиссуры. Хотя о том, что я хочу попробовать себя в режиссуре, в общем, давно было известно. Мало того, моему этому желанию уже просто прям-таки 20 лет. Но я очень этого боялась. Мне все время, я только какие-то поползновения в себе чувствовала, что мне кажется, я отпрыгивала обратно. Хотя уже и вокруг меня, так сказать, формировался некий такой, не знаю, информационный слой. Снималась ли я в сериале, играла ли я в спектакле, репетировала. Но не было случая, чтобы кто-нибудь бы мне не говорил, слушай, а ты не хочешь себя попробовать, потому что у тебя такие там здравые мысли, ты так вот можешь, мне кажется, там, ну, это высказывалось. Но я все равно от этого отпрыгивала, как от какой-то такой, ну, жутко пугающей меня мысли, которая и тянет, и страшно. Потому что, ну, повально актеры идут в режиссуру, и это вообще сейчас, так сказать, нивелируется понимание профессии. И мне казалось, что я вот сразу попаду в такую ситуацию, в которой вызову на себя такое негативное ощущение от того, что я этим решила заняться там, и так далее, что я это от этого открыла. Но эта пьеса совершила чудо, на самом деле, потому что я не могла от нее отделаться. Я просто ею заболела. Я каждый божий день думала про то, что и так можно придумать. Боже мой, и такое здесь есть решение. И вот так здесь можно завернуть. И именно это заставило меня в какой-то... Потому что мама сказала, может быть, ты поставишь? Я сказала, категорически нет. Еще мне не хватало мало того, что вот этот стереотип, так еще давайте семейным делом Меньшов, Валентова, Меньшова.
Получается очень красиво. Пока не знаю. Не знаю, как там
на сцене. Владимир Ильич давно молчит, меня это мучает.
Ну да, конечно же. Забивает женщины. Владимир Валентинович. Ну, итак.
Вам слово, товарищ Мамонтов.
Я только с удивлением выслушал все эти откровения, которых я и не знал, интриги, которые плелись вокруг этого дела. Я артист, которого пригласили работать в этот...
Слушай, вы в это верите?
Ну, отказывались сначала, наверное. Не отказывались?
Насчет отказываться, кажется, нет. Ну, принципиально я... Ну, как бы надо понимать, что это, в самом деле, это юбилейный спектакль, что, в общем, здесь я, пожалуй, самый подходящий вариант, который может быть, так сказать, партнёра для Веры, это все сходится. Ну, когда появился еще и Юля, да, наверное, хотя я сейчас гоню от себя мысль, а ведь наверняка будут эти рецензии первые, так сказать, семейное дело и какие там еще названия.
Нет, а что здесь подряд
подряд
семейное. Ну, на самом деле дело-то семейное, что тут
да,
говорить, что тут
семейное
говорить.
Подряд.
Вопрос не об обиде, а вопрос о том, что есть определенные стереотипы.
Ну, потому что нет, я думаю, что вы как-то это
ну, мы это работаем. Мне... Это совсем не идиллическая картинка. Это такая непастораль. Значит,
я даже почитала в каком-то интервью, что, не знаю, сколько это всерьез вы говорили, что будут очень испорченные отношения с Юлей. Я буду еще долго-долго-долго еще буду.
Это я говорил, наверное, после плохой репетиции. Я говорил так, после хорошей. Я думаю, что все укрепится. Ну, конечно, это никакой постарали нет. Сошлись трое.
Нет, вы знаете, это вообще редкий случай. Ну, послушайте, мы знаем много актерских семей и династий, когда есть и дети, и зятья, и внуки, которые занимаются этим делом. Но вот тут как-то все сошлось очень красиво. Я ни одного такого спектакля не знаю, ни одного такого проекта.
Владимир Александрович пытается донести мысль, что это внешне очень красиво. На самом деле это никакая не постараль, потому что то, как мы работаем, это не то, чтобы после плохой репетиции были сказаны слова Владимира Александровича, но это абсолютный экстрим. То есть я себе представляла, что будет тяжело, но что будет настолько тяжело, я давно не представляла ни один участник этого процесса.
Вот об этом мы поговорим, о творческой кухне. Может, какие-нибудь секреты раскроете после новостей через несколько минут. Нет, это Морозова, да. Да, мы уже в эфире, я поняла, да. Ну, мы так все, у нас все свободно. Значит, пока мы тут разговаривали о спектакле, к нам пришли победители, которые правильно ответили на вопрос про памятник, который так раздражал Куприна. Это памятник Пушкину в сквере на Пушкинской улице, работа Опекушина. Наши слушатели-победители, Нина, телефон 981, Андрей 323, Сергей 265, Анна 292 и главный победитель Светлана, телефон 375.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Дифирамб. Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в студии Вера Алентова, Владимир Меньшов и Юлия Меньшова. Мы находимся в состоянии нервозном, мы все, поскольку совсем скоро состоится премьера спектакля «Любовь. Письма», в котором заняты два потрясающих актера и в которой дебютирует как режиссер Юлия Меньшова. Ну вот про творческую кухню мы хотели немножечко поговорить, потому что на самом деле это очень страшно, что режиссеры обычно много курят, ругаются матом, кричат на артистов, иногда даже кидают в них табуретки, какие-нибудь тяжелые предметы.
У нас
кричат,
разделение.
Бездарность! Пошел вон со сцены!
У нас разделение. Я много курю, много ругаюсь про себя матом. И вот остальная часть, она происходит со сцены в обратную сторону.
Табуретки.
Да, табуретки, бездарность, выйди вон из искусства. И вообще я этого не понимаю, ты мне не можешь ничего объяснить. Это ужасно все, чудовищно и так далее.
Я должен сказать, что я столкнулся с неожиданным подходом к себе, которого я уже не испытываю в течение, может быть, последних лет 30, а может, и даже и больше, вот, со мною работают. Когда ко мне приходит актер, которого я выбрал, не молодой, а уже опытный актер, я считаю, что с ним работать не надо. Ему надо подправлять вот в эту сторону. И актер раздражается. Актер, когда ты начинаешь ему наседать и рассказывать, здесь он переживает вот это, понимаешь, вот, так сказать, это... Все это осталось уже в учебном процессе, когда начинаешь, пока ты молод, а потом, когда ты набираешь уже вес, Юля всерьез уверена, что она может с меня снять все старые штампы, обновить и сделать новым артистом. Мы, это предмет нашего особого разбирательства в течение всего этого времени. Я, честно говоря, понимаю ее как молодого режиссера, я ее понимаю. Мне, к счастью, пришлось начинать в розыгрыше, где все были школьники, поэтому там надо было с ними работать, обезьяничать, показывать. И им они просто обезьяничали, повторяли мои движения. Но, например, с Ханаевой работать, ну, так сказать, вот. Но она сама понимала и ловила. И думаю, что и я тоже ловлю. Но Юля хочет меня совершенно обновить. Поэтому работа протекает крайне тяжело. В этом смысле, что она меня просто задавила. Она меня загнала в угол. Она от меня требует новых показов. Я не думаю, что я буду новым, в конечном счете, в спектакле. Обновлюсь каким-то образом. Это невозможно. Уже есть индивидуальность, есть, но она с этим смириться не может. Это, честно говоря, хорошо. Угу. По большому счету, это хорошо, потому что у нее есть внутри идеальный спектакль. И она не может смириться, когда мы не совпадаем с этим идеалом. То, что есть идеальный спектакль, это важно. И есть решение внутри, придумана эта история. Это важно, и это очень надо поощрять, потому что вообще очень много режиссуры без решений, без умений. Так как-то текст есть, и вот так немножко развести, туда-сюда пошли, и вроде случается. Нет, у нее есть это решение, но оказалось, что это просто мучительно тяжело. Мучительно, не просто, а вот мучительно. Я никак не могу. Ну и к тому же я, конечно, есть переживания за то, как она решает, что она предлагает. И всякие встречные предложения натыкаются на довольно резкое неприятие. Она хочет его сделать, этот спектакль, я вижу, сама, чтобы никто не вмешивался, никто ей не помогал. Вот она должна сама себе выдержать этот экзамен и доказать, что она имеет право быть режиссером. На мой взгляд, она уже на этом этапе доказала, вот на репетиционном, что режиссером она может быть и очень с хорошим потенциалом режиссером. Но еще есть зритель, который вот через 2-3 дня уже сядет в зале, и мы посмотрим.
В каком сейчас состоянии спектакль, вот по вашим ощущениям?
Готовы уже на зрителя? Как всегда, я не слышал ни одного, что говорили, но мы полностью готовы, и надо выходить. Все говорят, ой, Господи, он еще бы 10 дней, недельку, месяц бы еще поработать, и тогда бы мы уже выдали. Вот сырой еще якобы. Ну, там случается этот момент куража, чудо, который доводится уже на премьере спектакля, на зрителе доводится. Надеюсь, и с нами это произойдет.
Юля, ну, как вам артист Владимир Меньшов?
Ой, я, во-первых, хочу так немножко выйти из темы творческой кухни и высказать свою громадную благодарность театру Пушкина и Жене Писареву лично, потому что сейчас, так сказать...
Женя Писарев, это Евгений Писарев, главный режиссер театра имени Пушкина.
Да, потому что, надо сказать, это сейчас звучит так, что, значит, мама давала мне пьесу, мы тут, значит, с семьёй на кухне подумали и решили. И я пришла и стала ставить. На самом деле, конечно же, без некоторой смелости, мужества, которое проявил Женя, увидев это предложение и сказав на это «да», потому что, в общем, он имел абсолютное право не довериться. Угу. Ну что такое «хочу я быть режиссером», «мне кажется, я могу», «мне кажется, у меня есть решение». Это довольно опасный эксперимент, доверять, так сказать, дебютанту, столь серьезную дату, столь сложную пьесу и так далее. Но вот то, что он имел эту смелость, я ему за это бесконечно благодарна. Думаю, что, может быть, его в этом в смысле поддерживало его когда-то начало, как, так сказать, ему когда-то также была предоставлена эта возможность внутри театра Пушкина, и это просто правда. Я низкий ему поклон, потому что этого могло бы всего не быть. Потому что недоверие могло бы, ну, так сказать, быть сильнее любого желания поэкспериментировать.
Ну, там еще и Орлов, конечно, Вячеслав Евгеньевич, который вообще давно хотел, чтобы мы вдвоем играли.
Это кто?
Это директор, да, этого театра. А что касается Владимира Валентиновича и его высказываний, я должна сказать, что я бесконечно рада сидеть вот здесь, по другую сторону стола, и слушать эти доброжелательные высказывания, потому что в рамках репетиции, значит, такого тона нет. просто по определению.
А вы показываете, как надо?
Ксюша, здесь проблема не в том, что я, так сказать, недовольна артистом Меньшовым, или что я хочу сказать ему, что он ужасно играет, или что я говорю, нет, не так, а так, вот смотри, как я, и надо так, и что я как обезьянку, значит, вот, или сама как обезьянка скачу и прыгаю, показываю. Дело в том, что в этом спектакле довольно сложная форма. Вот так он придумался у меня. И я ничего не могу с ней пописать, но она вот такая, mm-hmm. эта форма. А существование внутри такой сложной формы, оно обязывает к определенному, к определенному существованию. Его невозможно взять такой вот органикой с наскоку, как это в сериалах делается там и так далее. Ну или даже когда это в бытовом каком-то спектакле. Это письма. Это письма, которые люди пишут друг другу. Ну и как, давайте сейчас мы забудем о том, что это письма, и будем играть это просто диалогом. Это невозможно. Поэтому есть определенная идея, как это играть. Она сложная. Она правда сложная.
Она физически сложная.
Она всяко сложная. Ее надо осваивать. И
она
я...
сложная, так сказать, в том, когда... Она не должна быть сложной, когда ее смотришь.
Да, именно для освоения.
Именно для освоения она сложная, потому что, на самом деле, кажется, да это же так просто. Даже по той же Пизанской башне, о которой вы сказали, что это такой простой бытовой спектакль. Там такое количество было вещей, которые необходимо было запомнить. Нужно было рюмочку поставить именно на это место. Вот так повернуть стул. В эту сторону встать самому. Это очень...
Это
я про Пизанскую башню. Ну и здесь такая же примерная история, только она еще сложнее. Для нашего, так сказать, просто воплощения. В отличие от Владимира Валентиновича, я пометую завет Константина Сергеевича Станиславского, который говорил, что раз в 5 лет нужно все забыть, что ты делал, и попытаться заново открыть глаза, заново родиться. Ты ничего не знаешь. Я встречаюсь с новым...
Он это по отношению к себе делал, да?
Да, по отношению к себе.
И вот Валентин по отношению к себе это и делает.
Нет, я имею в виду Станиславский. Говорить-то он говорит.
Нет, я думаю, что он и делал. Это поэтому не зря такой театр был интересный. Встречаясь с новым режиссером, я всегда... Прежде всего, слушаю, что он говорит, и пытаюсь, потому что, разумеется, у каждого из нас уже есть какие-то свои штампы, свои наработки, свои привычки. И это ужасно интересно послушать, что говорит человек, который смотрит на мир другими глазами.
Вы всегда доверяете режиссеру?
Я обязательно доверяю. Обязательно доверяю.
А более того, я вам скажу, что... А если он дурак?
Бывает.
И что делать?
Тогда катастрофа. Понимаете, вот тогда катастрофа. Тогда ты понимаешь, что я, поскольку мы сейчас преподаем в ВГИКе ребятам, то я говорю, что обязательно нужно работать, как играют маленькие дети, которые... Если ты... Он открыт абсолютно, ребенок не защищен и открыт. Если ты лошадка, то ты лошадка. Это абсолютная лошадка. Но если ты вдруг понимаешь, говорю я ребятам, что он гребет не туда, то тогда... Для этого есть мы, чтобы научить вас, как быть в том случае, когда режиссер дурак. А это бывает. Тогда нужно выходить самому из обстоятельств. Должна вам сказать, что за мою долгую жизнь мне приходилось встречаться с людьми. Я не могу сказать, что они дураки, но это люди, режиссеры, с которыми мы не совпадали. Я бы сказала так. Может быть, если бы это были... У меня были даже случаи, когда я отказывалась работать.
Именно по этим причинам, когда
мы не совпадали. Я понимала, что мы не совпадали. Я говорила, что я прошу прощения, но я в этом спектакле принимать участие не буду. И это не потому, что я не скандальный человек. Но я открыта, я с радостью пробую. Я пробую легко. Во все ипостаси бросаюсь, куда мне предлагают. Дальше там уже идет какая-то своя внутренняя работа. И я это очень люблю. Я очень люблю. Я люблю форму. Я вообще люблю. Я люблю эксперимент. Я люблю, скажем, вот Беккет, которого
вот
я играю.
Вообще, я просто это вот чистый был эксперимент. Так и «Счастливые дни».
Да.
Он же идет.
Он идет у нас. Это уже, по-моему, 5 сезонов мы играем.
Просто актерский подвиг. Вот я не устаю это повторять. Потрясающе.
Это тоже был эксперимент, который мне был любопытен.
Я освоила. Она так в нем существует, как будто там всю жизнь жила вот в этом состоянии.
Это тоже была очень сложная история. Но я люблю это делать. Поэтому я с радостью, и, конечно, с, как сказать, с тревогой, потому что тоже беспокоюсь за то, что вот начнется. У нас вообще критика не очень-то доброжелательная. А уж при том, что мы втроем, то я беспокоюсь за то, что начнут говорить не по делу, не по... А вот, знаете, вот все вот на другую тему... Все равно плохо,
но я вот за критику не беспокоюсь совсем, должна сказать.
Нет, я не за критику, а за тебя.
Я беспокоюсь за зрителя. Вот клянусь, если этот спектакль будет зрителями воспринят, на что я очень рассчитываю, и в моем ощущении это получается, и в моем ощущении это должно достигнуть зрителя и пробиться к той эмоции, которую бы я хотела, чтобы получилось, то дальше, в общем, все остальное нипочем. Можно сколько угодно рассуждать.
Все равно неприятно, наверное.
Ну, наверное, это неприятно, это уже какие-то такие личные, ну, как сказать, сам с собой наедине ты можешь там переживать и по этому поводу. Но все равно театр, он вот он прекрасен этим, что он, как сказать, театр, в котором не сидит зритель, это не театр. А как только он набивается зрителем, это сразу становится театр. Зритель — это партнер полноценный, как бы, любого театрального действия. Угу. Поэтому вот так, я думаю, переживем.
Переживем, чтобы зрители... То есть, условно, что мы так сразу готовим. Вот они сейчас
сидят.
Поскольку
это твой режиссерский дебют.
Так-так-так.
Ну, это значит, вы переживаете, а я нет.
Юль, а что нового узнали теперь про вообще эту профессию режиссерскую? Ведь по другую сторону баррикад, что называется. Потому что понятно, что когда ты стоишь на сцене, а перед тобой сидит человек или бегает по залу нервно, да, то у тебя есть к нему свои претензии, свои вопросы, как у актрисы, да?
Нет, я думаю,
массу вопросов задаешь режиссеру. А
мало, я думаю, что я могу сделать каких-то таких выводов. Я думаю, что для того, чтобы вот так теоретизировать на эту тему, мне нужно было, будет поработать с какими-то другими артистами. Потому что здесь сейчас различить, что это там моя ошибка, я не знаю, в способе общения, как у режиссера, или это такая острая восприимчивость артистов, потому что они мои родители. Очень трудно. Мне кажется, там где-то надо дипломатить, например. Но, может быть, я этого не могу сделать, потому что это мои родители. Или потому что мою дипломатию легко и быстро раскусывают, потому что они мои родители. И я думаю, что я никогда больше не испытаю такого стресса. И если я когда-нибудь еще возьмусь за постановку, о чем я, честно говоря, мечтаю и хотела бы это продолжать, потому что это дико интересно. И я нисколько не жалею, в принципе, о самом шаге. И у меня такое ощущение, что я дорвалась до источника, которому я, собственно... к которому давно надо было уже припасть и, как бы сказать, и пить оттуда, потому что это, я делаю то, что мне очень нравится, то, в чем я себя чувствую уверенно, несмотря на то, что я это делаю впервые. И, но я думаю, что я больше не испытаю никогда такого дикого стресса и такого давления, которое на меня сейчас оказывается, с которым мне тоже приходится смиряться и принимая, так сказать, принимая во внимание те правила игры, в которых мы существуем.
А вы какие-нибудь советы слушаете?
Я?
Да.
Нет? Да понимаете, как до советов дело не доходит. Доходит все.
Кто-нибудь из зала смотрел уже из близких, там, не знаю,
нет,
знакомых, друзей?
Никто не смотрел.
Нет?
Нет, не смотрел. Мы все время бьемся друг с другом. Вот втроем.
Что неверно. Я бы, честно говоря, уже давно бы позвал кого-то, с кем бы, кого я уважаю.
Вот с 3 числа мы и начнем кого-нибудь звать уже.
У меня это просто этап, где-то уже с середины картины я начинаю показывать материал.
Чтобы можно было что-то подкорректировать, да?
Я не знаю, почему. Мне нужно получить подтверждение, что я иду правильным путем. Причем не на уровне «ах, это потрясающе», это как раз мешает. Вот присутствие, смешок. Где-то, а вот здесь, вот в этом месте прям перехватило, ага, вот каким-то образом это отмечает, что я много показываю свои материалы, а то, что у нас не присутствовал никаких...
Я должна сказать, что я не зову никого, именно потому что мне кажется, я бы тоже, может быть, позвала бы кого-нибудь из своих, но мне кажется, что как-то я не имею права тоже. Вот должны артисты почувствовать себя готовыми, и только тогда, что же я буду, как сказать, показывать пол... их даже работы, там пока еще происходит момент синтеза,
Я не делала это из-за этого.
Как интересно, это первый спектакль, наверное, который нельзя сыграть для пап, для мам, что называется.
Да.
Это я просто скажу нашим слушателям, что это такой генеральный прогон перед премьерой. Вот такой
называется
для пап, для мам, да, когда вот приходят близкие люди. А тут все близкие люди практически задействованы.
Игорь Гордин есть.
А ты...
Который я... Пользуясь случаем, хочу выразить бесконечную благодарность своему супругу, потому что все это непростое время выпуска спектакля и работы над ним. Он, во-первых, взял на себя невероятную ношу заботы о наших двух детях, потому что я все-таки довольно много ими занималась, а тут я прям выпала, и меня нету. И он вот вообще, не моргнув глазом и не пошевельнув бровью, он взял на себя эту всю нагрузку. А во-вторых, он оказывает мне бесконечную моральную поддержку. Вот просто бесконечную. Я прихожу, я рыдаю, или я не рыдаю, или я говорю, ой, боже мой, вышли на сцену, все посыпалось. Mm-hmm. И он мне говорит, нормально. Это нормально. А потом сейчас свет будешь ставить, все посыпется. Это нормально, говорит он. И хотя, собственно, ну, я тоже все это знаю и с той стороны вроде бы. Но вот то, что я прихожу и могу прижаться к нему и рассказать о своих бедах, и то, что он, вот эта моральная поддержка именно в том, что он абсолютно стабилен и абсолютно уверен во мне, в... Не то, чтобы он говорит, у тебя получится гениально, ты там можешь и так далее. Он, наверное, тоже испытывает сомнения. Я вообще, кстати, не уверена, что, может быть, он и будет кусать руки в кровь и не будет знать, как мне смотреть в глаза после того, как посмотрит спектакль, потому что у него на меня очень острая реакция. Я вот его смотрю в спектакле, мне правда нравится, я с радостью к нему кидаюсь и говорю, ой, Гордин гениально, мне правда это так. У него, а у него со мной сложнее. Но то, что происходит дома, это абсолютная гавань, пристань, в которую я прихожу, приплываю на своем мутлом суденышке, значит, побитая со всех сторон.
Да ты к нам заходи.
Да уж.
После спектакля. Я тебя покормлю.
Так что, Гордин, спасибо тебе большое.
Слушайте, ну вот уже, наверное, завершая наш сегодняшний разговор, как вот обычно становятся писателями люди, которые никогда писателями не были? Я написала эту книгу, потому что я хотела прочитать такую книгу, а ее нет. Вот что сегодня нет в театре, то, что есть в вашем спектакле. Вот чего не хватает сегодня.
А вы знаете, что это когда-то папа сформулировал и так ответил на вопрос про «Москва слезам не верит». Он сказал, я снял тот фильм, который сам хотел посмотреть.
Ну,
так вот, я ставлю действительно спектакль тот, который я хотела бы посмотреть. Мне кажется, что в нашем театре очень много... Ну, не то, чтобы этого нет, я не хочу сказать,
не хватает,
что я кого-то осуждаю
так,
или что-то.
Да?
Но мне кажется, что у нас так много каких-то либо проходных вещей, сюжетных, когда важен сюжет, либо концептуальных вещей, когда важно авторское высказывание. И мало, ну, мне мало, вот такая банальность каких-то душевных историй, как когда я могу подключиться сердцем, не головой, а сердцем. И когда я вовлекаюсь в историю персонажей таким образом, что это затрагивает меня какой-то mm-hmm. частью, что я могу и о себе подумать, или я могу заплакать, или посмеяться. Но вот настолько вовлекшись в эту историю, и что она потом еще во мне отзвучит многократно. Вот мне этого в театре не хватает.
А вам, Владимир Валентинович? Вот я вас часто вижу на театральных премьерах. Вы смотрите?
Я смотрю, я слежу. И, ну, сейчас не стоит говорить, что здесь есть, что нет.
Нет,
то, что Юля
вот
говорит,
вам не
это Лев Николаевич Толстой называл энергией заблуждения, которая должна быть у каждого художника. Он должен делать свою работу в уверенности, что он делает нечто, что до него никто никогда не делал.
Так
что
не
он...
А? Я так не думаю. Ну, окей.
Нет, это здоровая энергия заблуждения, которая владеет Юлей как режиссером, и она это полезно, это нужно, и нужно испытывать, что мы выходим с чем-то не вот именно не концептуально новым, а может быть, там действительно в пьесе есть какие-то вещи, которые в чтении вдруг ловишься на том, что закипают слезы.
Угу.
Вот это очень важное. Еще если мы его сумеем передать,
угу.
то это
будет. Вера, для вас что вот здесь важно?
Вы знаете, а мне все нравится. Мне нравятся разные попытки театральные. Я тоже довольно часто хожу в театр.
Вы такая еще артистка разножанровая в любом вот так
да.
неожиданных мне, образах.
Мне возникает. Нравится, когда в зале люди. Притом, как мы трудно живем сейчас все. и все люди как трудно живут. Когда я вижу в зале, в театральном или в консерватории, когда полно людей, я там очень редко бываю в консерватории, но когда я вижу, как много людей, и как они потом бегут с цветами люди, вы знаете, меня это потрясает. Мне кажется, что это самое главное.
Мне кажется, публика все равно сильно изменилась. Я как частый посетитель театральных спектаклей, я иногда в таком ужасе сижу, когда я слушаю, о чем там шепчется народ, когда они следят за сюжетами давно известных пьес. Когда я приходила к вам на спектакль «Бешеные деньги», у нас было такое впечатление, мы с Ирой Петровской сидели, там с нами сидели два мужика. Два мужика каких-то вот пришли в театр получить удовольствие, комедия, Ургант, все. Они так ржали, но при этом повторяли себе: «Ну дает! Ну дает! Ну дает!» То есть у меня такое было ощущение, что они это воспринимали, как будто бы люди говорили свои собственные слова, что это не является пьесой.
Да, вы знаете, это не так важно. Важно, что они пришли.
Важно, да.
А
конечно.
Может быть, они придут еще раз. И, может, на третий раз они поймут,
согласна,
что это театр.
Вот хочу вернуться к тому, что Юля сказала, что очень не хватает каких-то человеческих эмоций в театре, да? Когда ты можешь там тысячу раз понять и придумать, осмыслить, о чем это и про что это, и какое там заложено послание авторское, но при этом, когда у тебя совершенно здесь вот не все пусто, а ты только умозрительно это все воспринимаешь, это, конечно, театр очень сильно обедняет. Я вот не помню там, когда вот я последний раз плакала в театре. Когда я последний раз плакала в театре, Юля?
Карбаускса на пьесе, господи боже мой, как же она... Сейчас он сделал Боденброки, а до этого была пьеса...
«Ничья длится мгновение».
Да.
Угу. Какое?
«Ничья длится мгновение».
«Ничья длится мгновение». Угу. Хотя он очень сдержанный и очень такой холодный режиссер, угу, и так далее. Но
пробивает,
он,
да.
Но он
сама
знает...
История невероятная.
История невероятная, и она его эмоционально пробила.
«Ничья длится мгновение» в Российском академическом молодежном театре. Это про еврейское гетто в Литве, в Вильнюсе. Да, такая история очень драматичная.
Но вот поскольку он, этот, знаете, как на самом деле, я думаю, что проблема в том, что мы вообще все становимся гораздо более эмоционально закрыты. Угу. И...
Я так люблю плакать в театре, обожаю. Дайте мне эту возможность!
Приходите к нам, да. Мы вас упоим слезами.
Может быть, неизвестно.
Хотя на самом деле мы этой цели не ставим совершенно. Я считаю, что должно это происходить. Ну, как сказать, если происходит, то происходит. Я надеюсь, что в этой пьесе еще громадное количество юмора, и что там есть возможности похохотать и посмотреть. И это какая-то такая ретроспектива собственной жизни, которую может каждый человек просмотреть.
Ну, что сказать? Не пуха.
Дирижёр.
Я ужасно... Хочу вам сказать в конце, поскольку это дифирамб. Я ужасно вас люблю. И Юлю, и Владимира Валентиновича, и Веру обожаю. Ну, я думаю, что вы сами это знаете, что я вас люблю всех троих, и Гордина тоже. Поэтому искренне желаю вам удачи, буду за вас болеть, и с премьерой вас поздравлю, а пока не пуха. Спасибо.
Спасибо.